На байке, кто привез икону Александра Невского в Хабаровск. Копию небоявленного креста доставили в хабаровскую столицу. К какому событию? Могут ли ангелы творить? Ответ в рубрике «Мужской разговор». Не в рясе, а в байкерской одежде. Митрополит Вятский и Слободской привез на железном коне икону с частицей мощей Александра Невского. Владыка участвует в мотокрестном ходе, который приурочен к 800-летию со дня рождения благоверного князя. Его имя, кстати, жителями нашей страны было признано именем России. Байкеры выехали из Владивостока утром, чтобы вечером быть в Хабаровске. Подъехали к концу всеночного бдения. Уставшие, они не стали отдыхать, а отправились служить молебен перед иконой Александра Невского. Его возглавил митрополит Марк. Кстати, прежде чем быть назначенным на Вятскую кафедру, он в течение 15 лет возглавлял Хабаровскую епархию.
Благодаря трудам таких подвижников нашего с вами государства, как князь Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, благочестивые цари собрали такое большое государство, привели к его к единству. И в этом государстве жило множество народов и разные национальности и разные конфессии. И удивительно, что мы с вами до 17-го года в этом государстве, нашем с вами государстве, не наблюдали ни межконфессиональных, ни межнациональных конфликтов. Были все, хоть и при разных мыслях, но были все едины в главном.
Среди участников крестного хода Алексей Вайс. Он является членом комиссии по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета по делам национальностей при президенте Российской Федерации. К личности Александра Невского относится по-особенному. Каждый год ездит по местам, которые связаны с жизнью великого князя.
Многогранная личность, грань каждая из которой являет нам некий конструкт, на который можно человеку опираться. Это и государственный деятель, и воин, и дипломат, и отец, и святой. Это самое интересное во всей этой истории, что он был потрясающе смиренным человеком.
Но есть люди, которые считают смирение проявлением слабости.
Это не слабость. На самом деле усмирить свою волю, для этого нужна великая сила. И добиться, чтобы в тебе действовала воля Божья, это огромная внутренняя работа. Кроме того, это победа над собой.
Так иногда вот смотришь, люди рассуждают там о молитве, о посте. Берешь и задаешь самый простой вопрос. Ты рассказываешь, как молиться, покажи. Понимаете? И вот давайте тоже чтобы эти слова нас с вами питали, их употреблять в своей жизни. Одно дело читать слова назидания, а другое дело приобретать личный опыт. Тебя же, когда мы представим перед Богом, нас не спросят, какие мы с вами книжки читали. Правильно? А нас спросят, какие мы есть на самом деле. А мы начинаем меняться только тогда, когда приобретаем этот личный опыт общения с Богом.
Икона благоверного князя пробыла в краевой столице в течение 2 дней. Затем байкеры повезли ее дальше. Мотопробег должен проделать путь по всей стране. Между тем, из Москвы начал движение еще один крестный ход – исторический. Участники провезут ковчег с мощами Александра Невского почти по 80 городам России и Белоруссии. Планируется, что в Хабаровск святыня прибудет в июле.
Хабаровчане помолились перед небоявленным Годеновским крестом. В краевую столицу принесена точная копия одной из самых знаменитых святынь. На дальневосточную землю ее доставили участники молитвенного шествия «Святая Русь».
Явление креста это было в Московском княжестве на Сокольском болоте в 1423 году. И вот на том месте ныне монастырь Москвы монастырь Креста Животворящего.
Копия Годыновского креста принесена в краевую столицу к важной дате. В этом году исполнилось 130 лет со дня визита цесаревича Николая Романова в Хабаровск. Будущий император посетил город во время своего кругосветного путешествия. Он знакомился с достижениями мировой цивилизации стран Востока. В то время как наследник ехал от пристани до губернаторского дома, звонили колокола Успенского собора. Впоследствии разрушенный большевиками, он стоял на месте нынешнего. В храме состоялось богослужение, затем парад войск гарнизона. А молодого цесаревича ждал путь подвига и страданий.
Семья последнего русского государя, они в страшных и тяжелых гонениях, в страшных испытаниях засвидетельствовали свою верность Христу, Церкви православной и нашему Отечеству. И там, в глубоких подвалах Ипатьевского дома, думали, что имя последнего императора и его святой семьи будет стерто из памяти народа. Люди даже постарались каким-то образом уничтожить прах последнего императора. Однако ничего не получилось.
В этот же день в Градековском музее состоялся круглый стол. В конференции приняли участие представители духовенства, научного мира, общественные деятели. На конференции затронули тему восстановления Триумфальной арки. Ею был украшен Хабаровск к приезду цесаревича. Как выяснило голосование, многие горожане хотят видеть ее на историческом месте.
Для тех, кому некогда писать контрольные и сдавать экзамены. Хабаровская духовная семинария запускает облегченный вариант богословских курсов для мирян, то есть обычных людей. По наполнению он будет такой же, как обычный, однако слушатели не будут обременены аттестацией. Посещать лекции могут не только православные.
Как правило, нашими слушателями являются люди, которые уже интересуются православной христианской культурой, но по тем или иным причинам не могут с ней познакомиться без какого-то наставничества, без какого-то руководства. В частности, очень многих людей вызывает проблема освоения священного писания. Бесчисленное количество примеров мы имеем перед глазами, когда человек, желающий познакомиться со священной историей, со священным писанием, совершает на самом деле грубейшую ошибку при изучении Священного Писания. Он начинает читать его сначала и, как правило, собственно говоря, на первой же четверти и бросает. Поэтому для того, чтобы облегчить людям, интересующимся православием, интересующимся христианской культурой, вхождение в этот огромный и прекрасный мир, для того, чтобы показать им все многообразие, всю красоту христианства и его культуры, мы и организуем курсы дополнительного религиозного образования.
Богословские курсы существуют в семинарии с 2006 года. Их участники знакомятся с Ветхим и Новым Заветом, слушают лекции по истории христианской церкви, изучают иконографию, церковнославянский язык, а также основы религиозной безопасности, сравнительное богословие. Новый набор начнется осенью.
Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш разговор о творчестве и таланте с Иереем Георгием Ибрагимовым и нашим дальневосточным художником Алексеем Авдеевым.
Добрый день, батюшки! Здравствуйте!
Итак, у нас второй вопрос от Алексея Авдеева.
Человек создан по образу и подобию Божьему. Человек может творить. А могут ли творить ангелы?
Мы, если обратимся к трудам Григория Палама, святителя, он говорит о том, что человеку особо присуще свойство творчества, потому что он обладает физическими свойствами. У нас есть с вами обоняние, осязание, восприятие этого мира. Мы живем в этом мире материальном, поэтому мы творчески трудимся и общаемся. Но так как ангел пребывает в мире нематериальном, в духовном, И Священное Писание их называет служебными духами. Иногда делается вывод о том, что они не имеют творческого начала. Ну и я думаю, что здесь было бы неточно сказать так. Почему? Потому что творчество не связано с физической материей. То есть, если мы берем какой-то материал, да, то есть творим его рукой, это созидает не моя рука отдельно от моей личности. Это созидает внутреннее мое пространство, внутренний мой мир. Я как личность создаю то, что я вижу, ощущаю и понимаю. И вот ангелы как раз обладают свободой воли. Об этом говорят и святые отцы, об этом говорят и Священное Писание, особенно книга Иова. Обратимся внимание, мы это можем увидеть. И исходя из этого возникает вопрос, почему ангелы тогда не творят что-либо нового. Исходя из этого, вот, если взять Феофана Затворника, Нила Синайского преподобного, то можем из их трудов увидеть то, что ангелы творят, но они созидают самих себя. То есть они усовершенствуются, стремятся к большему богопознанию, чем это есть. И их воля настолько укореняется в воле Божественной, что они сорадуются, что Господь сотворит мир, промыслительно участвуют в этом. И они являются соработниками, которые всей своей силой, всей своими силами своего существа устремляются на наполнение воли Божией. Но их творческое начало совпадает с желанием Бога. И поэтому выполнение творческой божественной воли для них является тоже их выполнением их воли, потому что она не противоречит ей. Мы с вами видим, что ангел является личностью, да, творческой такой же. Если бы мы сказали бы, что Бог создал ангелов несвободными, тогда мы сразу могли сказать, что они не являются творческим механизмом. Кстати, яркий пример виден в нашей технике. Вот роботы, они не могут ничего творить нового, они делают то, что запрограммировал их человек. А уже личность, она уже творит. То есть любое живое существо сознательно, да, оно может воспроизводить что-либо подобное. Мы говорим, что на человеке, конечно, в первую очередь. И, соответственно, ангел делает то же самое. Но его воля направлена как раз на выполнение воли Божией, поэтому они являются служебными духами. Считается, что не обладая телом, они не могут творить в этом мире. Вот есть такое разграничение. Но мы сами знаем, что ангелы являлись в этом мире. Они делали физические действия, совершали их. Я очень хороший пример из жизнеописания преподобного Алипия Киево-Печерского. Мы помним, он был иконописцем. В свое время ему был внесен задаток на написание иконы, и он очень тяжело заболел. И человек, который заказал ему икону, приходил и скорбел постоянно. Говорит, ну вот, у меня уже скоро праздник, на который я хотел принести икону, а ты этого не делаешь. И он говорит, надеюсь на промысел Божий, все будет хорошо. И в это время, когда он болел, лежал в келье, к нему пришел некий молодой юноша, он подумал, что заказчик прислал к нему человека, который будет писать икону. И он, говорит, так красиво начал писать, что за 3 часа написал очень красивую икону. Я понял, что это был не человек, это был ангел. И после написания этой иконы, ангел тут же исчез с этой иконы. И на аналой, на литургии пришел этот заказчик, очень сильно оскорбил, думал, сегодня не успел к празднику, увидел эту икону, очень сильно обрадовался, пришел и рассказал игумену. Рядом с игуменом пришел уже преподобный Алипий, он рассказал эту историю. И вот из этой истории мы видим, что ангел, явившись преподобному Алипию, не просто творил что-то, он написал икону, что мы считаем высшим проявлением творчества. Конечно, может возникнуть вопрос о том, что он выполнял повеление Божие, конечно, но повеление Божие наполнял, исходя из своей воли, тоже он тоже этого хотел сделать. Поэтому ангелы имеют творческое начало, они созидают, они приходят, но это делают в рамках, конечно, благословения Божия. И оно не является для них дисгармонией, то есть им это нравится делать, они хотят это делать, помогать миру и участвовать в нем.
Есть, например, такая тезис о том, что темный ангел, как таковой, хотел тоже творить как Бог.
Это вопрос про тех ангелов, которые отпали от воли Божией. И возникает вопрос, могут ли они творить. Творить они не могут. Почему? Потому что их воля направлена на разрушение. Творчество предполагает созидание. Поэтому, конечно, ангел, который отпал от Бога, да, сатана или дьявол, он творить не может, он может разрушить творение. Потому что его желания нет на то, чтобы что-то созидать. И вот, исходя из этого, мы видим, что он может направлять людей на разрушение, может использовать творческий потенциал человека, то, чтобы разрушить. Мы это видим везде, и в музыке, да, вот видим в изобразительном искусстве и в других моментах, когда творчество направлено на разрушение. К сожалению, да. Оно, конечно, где-то может отразиться, задеть за какие-то там уголки нашего сердца, но это не значит, что оно созидает человека, оно, к сожалению, разрушает. И вот люди, которые живут в городах, они это очень хорошо чувствуют. Мы можем видеть, допустим, очень красивую рекламу, но она направлена на разрушение семьи, допустим, или человека самого. Поэтому мы скажем, что да, это написано красиво, но, к сожалению, посыл-то у него совершенно другой, направлен на разрушение. Вот, пожалуйста, проявление творческой воли человека под управлением разрушительной воли, да, демонической. Вот яркий пример, наверное, творческого проявления ангелов и добрых, да, и отпадших.
Творчество является как раз-таки божественным свойством, можно сказать, в человеке. То есть человек, когда создает, это идет от Бога, и, соответственно, когда человек что-то, ну, создает, ну, то, что идет на разрушение там, психики, семьи, человека, то как раз-таки это тоже творчество? Или это что-то иное?
Знаете, у нас был такой очень хороший пример в Хабаровском духовном семинаре. У нас стоял небольшой такой стаканчик. Я вот с Алексеем, когда мы разговаривали, да, там, где мы приводили такой пример замечательный. Возьмем простой пластмассовый стаканчик, из которого, ну, можно пить лимонад, воду, там, все что угодно. Если мы возьмем этот стаканчик, у нас просто в учительской как раз, да, в деканате стоял стакан, в который стыкали скрепки, которые прикладывают объявления на доске объявлений, такими иголочки. И получилось так, что один преподаватель приходил, вставлял иголочки внутрь, а приходил другой преподаватель, ну то что, так неудобно, брал стаканчик, переворачивал и изнутри ставил, получился ежик такой. И вот у нас процесс шел примерно на 2 недели. И у меня, знаете, навела такую интересную мысль о том, что это очень похоже на человека, именно духовный мир. Вот простой пример. Если мы обратимся к богословию, зададим вопрос, получил ли человек что-нибудь новое или, наоборот, что-либо потерял после грехопадения, то есть то, что было у Адама, и то, что стало у нас сейчас. Я имею в виду, конечно, свойства души. Мы знаем, что по богословию, конечно, Дух Святой отошел от Адама и получились последствия. Но свойства души, допустим, сила воли, к примеру, да, желания какие-то, которые возникают по отношению к пище, по отношению там, к созданию семьи. Было ли приобретено что-то новое? Церковь говорит о том, что не было ничего приобретено нового. У человека все осталось то же самое. Только эти свойства души человека стали направлены уже не на созидание, а на разрушение. Ну, просто пример, скажем, как можно сказать. Вот Адаму не нужно было сильно переедать, так условно говоря. То есть чревоугодие отсутствовало у Адама. То есть потребность пищи у него была, но он себя очень контролировал. Очень хорошо контролировал, ему не нужно было есть чрезмерно. Современный же человек остановиться не может, он постоянно ест. Именно сила души, которая находится, да, или потребность его тела осталась, но человек не может им управлять. Священное Писание называет это похотью. Похоть – это чрезмерное желание. Вот апостол Иоанн Богослов говорит, что в мире сейчас похоть тела, похоть очей и гордость житейская. Или просто пример. Вот гнев. Часто мы задаем студентам, ребятам, с кем занимаемся, был ли он заложен Богом человека до грехопадения. И ответ положительный, что на самом деле он был заложен, гнев в человеке, но у него задача была другая. Гнев должен был быть направлен на все плохое, что может возникать в мире. То есть человек должен был гневом регулировать все отрицательные свойства своей души. Он мог их очищать, защищать, то есть они только была кольчуга. Но как раз все эти свойства души не вышли наружу. И человек вместо, скажем, такого мягкого, гладкого и доброго стал колючим ежиком. То есть все свойства его, злость, гнев, похоть вышли наружу, и человек начинает ранить окружающих людей. И творческий потенциал относится к такой же категории. То есть, когда человек молится к Богу, мы с вами знаем, подвижники и аскеты уходят в горы, в пустыни, они творчески созидают свою душу, то есть они глубоко изменяют самого себя. А когда человек забрасывает свою душу, об этом говорит архимандрит Сафроний Сахаров, очень замечательные слова, он говорит, как художник, он может подбирать тонкие грани красок, музыкант может подбирать тонкие различия тонов музыкальных, но настолько у них груба душа, что даже это не замечает, что это удивительно. И вот как раз творческий потенциал человека должен направить не вовне, на разрушение, а на созидание самого себя. Конечно, он есть, как и другие качества его души. Поэтому думаю, что творческие люди должны обязательно понимать посыл, который они дают людям. Если творчество, которое направляю в массы, да, или к людям, или выражаю себя, созидаю человека, окружающего меня, и мне помогают, то это творческий акт божественный. Если это творчество разрушает окружающий мир и меня самого, то значит, скорее всего, мной действует уже искаженное понимание, да, после грехопадения. Поэтому, конечно, мы думаем, что творческий потенциал остается, это частичка Бога, но как этот инструмент использует человек, это уже находится в его праве выбора. И если человек, мы говорим, делает это на добро, он получает награду Бога. Если нет, он находит себе вред.
Мысли человек творческий, который что-то придумывает, вот как раз-таки он и получается, что он либо источник своих вдохновлений и своего творчества, фантазии, ищет либо у Бога, просит помощи и
ну, не знаю, как можно так грубо выразиться, да, то есть соединяется, что Господь ему через благодать дает какие-то образы, вкладывает в голову, он видит через ангелов, может быть, возможно тоже, что ангелы как-то представляют или рисуют какие-то картины в мыслях, потому что же мы знаем, что да, ангелы это бестелесно, они как раз-таки вот воздух, стихия, это их воздух, это их стихия как раз-таки. Вот, а есть как раз-таки люди, которые черпают, да, свое вдохновление, получается, в страстях, вот как раз-таки это все бурно, жестко, так вот все это через себя как раз-таки и пропускает. Про гнев, говорю, вот замечательно сказать. То есть в Писании есть такие слова, да, гневайтесь, но не согрешайте.
Царь Давид об этом говорит в Псалме, да, он говорит, гневайтесь, не согрешайте. То есть гнев, направленно используемый человеком, он созидает и окружающий мир, и самого себя. Но если гнев направлен на разрушение ближнего и самого себя, то, конечно...
Да, то есть гнев, направленный против своих страстей и похоти, своего внутреннего неустроения, что там, ну, я вот такой, вот я сам на себя гневаюсь, да, но не так, чтобы там да, а именно, чтобы гневаешься на свои какие-то отрицательные черты, то есть не на человека другого надо гневаться, не на там, его поступки даже, может быть. Хотя вот вопрос тоже, гневаться на поступки можно или на человека? Вот?
Конечно, мы всегда человека отделяем от греха. То есть мы говорим о том, что поступок, который он совершает, не всегда свойственен этому человеку. Часто мы это обращаем внимание и в практике, да, священнической, и в общении с людьми, что человек в себе не может отделить вот эти свойства. Большинство людей на самом деле очень добрые люди. Единственное, что они не умеют управлять некоторыми своими внутренними качествами своей души, своими силами, поэтому, конечно, не всегда это получается. И поэтому, конечно, мы людям говорим, да, вот обращайте внимание на это глубже, смотрите внутрь себя. И использовать творческий потенциал, который у вас есть, на созидание себя. И, конечно, это один из самых сложных вопросов, да, потому что уметь обратить на себя праведный гнев – это очень серьезное такое духовное решение, потому что признаться себе, что я этого не могу сделать, для современного человека сложно. Мы сейчас говорим о стороне человека, который рассудительно относится к духовной жизни. Мы говорим о том, что человек контролирует этот сам процесс через исповедь, через благословение духовника, через чтение Священного Писания, без определенных крайностей, конечно. То есть все в руслах разума.
Батюшка, благодарю вас и Алексея за интересный разговор. Очень актуальные и интересные вопросы. Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.